Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня в России отмечают День трезвости. Хотелось бы, конечно, не день и не год, а лучше столетие трезвости. Но я думаю, что когда-нибудь мы к этому подойдем. Так вот, какие результаты по снижению потребления алкоголя на сегодняшний день мы имеем? К чему стремимся в ближайшие годы? И какова концепция новой антиалкогольной госпрограммы? Надеюсь, узнаем сегодня. Ну, о многом другом мы сегодня поговорим с нашим дорогим гостем на студии, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Олегович Слага. Олег Олегович, рада приветствовать. Наконец-то вы к нам пришли.
Здравствуйте. Очень радостно быть у вас, Наталья, спасибо.
Ну что, будем начинать со статистики?
Давайте.
Что у нас со статистикой? Вообще, каков процент жителей России злоупотребляет алкоголем?
Ну, вот вы знаете, я перед тем, как ответить на ваш вопрос по статистике, я бы все-таки предложил нам сначала оговориться о том, что именно мы обсуждаем. Потому что мы привыкли в нашей обычной жизни относиться к алкоголю очень легкомысленно. Но алкоголь, к большому сожалению, если смотреть в популяционном смысле, конечно, не дает нам оснований относиться к этой проблеме легкомысленно, потому что алкоголь в общемировом масштабе – это примерно 5% смертности в мире и примерно 5% лет, потерянных в результате инвалидности – это тоже алкоголь. Алкоголь – это примерно 200 заболеваний, которые ассоциированы с потреблением алкоголя. На сегодня научно доказано ассоциированными. И это от таких заболеваний, к которым мы, в общем, привыкли, которые на слуху, заболевания желудочно-кишечного тракта, до, например, онкологических заболеваний, которые тоже на сегодня доказано, некоторые из которых достаточно тесно ассоциированы с алкоголем. Поэтому алкоголь – это достаточно серьезная проблема. Это вот первое, что хотелось бы сказать. Угу. Второе, что, наверное, тоже не могу не отметить, это то, что мы сегодня, конечно, потребляем алкоголь, это я уже отвечаю на ваш вопрос, гораздо меньше, чем потребляли раньше. Вот за время активной антиалкогольной кампании потребление алкоголя снизилось достаточно существенно. Вот если, например, в 2008 году в нашей стране потреблялось где-то 15,7 литров на человека, то в 2019 году, статистика полностью за 2019 год составляет примерно 9,1 литр. 15,7, 9,1.
Это почти в два раза.
Это практически в два раза. Да, это лишний раз подтверждает то, что антиалкогольные меры работают. Но я думаю, что мы об этом еще с вами сегодня поговорим.
Конечно, обязательно. А вот, кстати, если такая статистика, кто больше злоупотребляет как раз алкоголем, женщины или мужчины?
Ну,
и, кстати, о подростках мы тоже сегодня речь будем держать.
Вы знаете, к сожалению, конечно, алкоголь потребляют больше мужчины. Но говоря о потреблении алкоголя, есть такой миф, что Россия является одной из самых, если не сказать, самая пьющая страна. И вот сегодня мы можем сказать, что это совершенно точно миф, это не так. Более того, это исторически не так. У этого мифа есть определенные корни, но если смотреть, например, на начало века, на начало прошлого века, не этого, то в 14-17 годах потребление алкоголя в нашей стране составляло примерно 0,8 абсолютного алкоголя на человека, что, конечно, было одним из самых низких показателей в Европе. И надо сказать, что тот путь, который мы проделали с точки зрения снижения потребления алкоголя, сейчас он тоже замечен международными экспертами, и по этому поводу Российская Федерация отмечена в том числе и Всемирной организацией здравоохранения, Организацией Объединенных Наций, и ОЭС, Организация экономического сотрудничества и развития. Поэтому это не просто данные нашей страны, нашей статистики, это абсолютно международно подтвержденный факт.
Это здорово, на самом деле. Кстати, а давайте мы вот как раз и расскажем. А вот вся вот эта антиалкогольная как раз программа, которая работала до 2020 года, сейчас небольшой перерыв в 2021, но скоро уже будет новый, правильно? Вот-вот.
Ну, перерыва ждать не нужно, потому что меры, которые единожды были приняты, они продолжают
это
действовать.
Это самое главное, что
конечно.
Не до какого-то года, а прямо
конечно,
сейчас действует.
Конечно, поэтому в целом речь идет о том, что абсолютно доказана ассоциация повышения потребления алкоголя в случае, если алкоголь является доступным. Если алкоголь рекламируется, если алкоголь активно предлагается, естественно, наиболее подвержены такому риску несовершеннолетние. Установлено достаточно четко, что чем раньше человек начнет потреблять алкоголь, тем выше вероятность того, что он будет им злоупотреблять в течение жизни. Это значит, что защитить несовершеннолетних – это одна из самых главных задач. И вот одним, почему именно на это и были направлены меры – антиалкогольной концепцией, которая действовала и которые в настоящее время приняты. Они предполагают в том числе ответственность за продажу несовершеннолетним. Они предполагают отодвигать точки продажи алкоголя от школ, от учебных заведений, от медицинских организаций и так далее. Целый ряд мер, которые сокращают, ну, скажем так, потребление алкоголя, которое носит в некотором роде реактивный характер. То есть вот увидел, купил. И чем менее доступен алкоголь, тем меньше его потребляют. Вот это максима, которая на сегодня научно уже доказана. Именно в этом и состоит антиалкогольная концепция. Сокращение доступности алкоголя по времени, по месту и по кругу лиц. Но понятно, что одними ограничительными мерами, конечно, ничего не сделать. Очень важно мотивировать людей, информировать людей. Ведь нельзя забывать, что далеко не все знают действительно о тех рисках, которые связаны с алкоголем. Существует достаточно большое количество мифов, которые связаны с алкоголем. Поэтому взаимодействовать с людьми, рассказывать людям объективную, правильную, корректную информацию. Это исключительно важная задача, и в этом смысле мы очень благодарны вам за то, что вы такую тему для вашей программы избрали. Это важная социальная работа, которую вы ведете.
Олег Олегович, это на самом деле так важно, потому что вот мы с врачами на разные темы общались в эфире, да, с разными специализациями врачей. Онкологи, гепатологи, гастроэнтерологи, эндокринологи. И все говорят, номер один – к сожалению, осложнение всех заболеваний. И вообще, в принципе, эти заболевания появляются после употребления алкоголя. Не злоупотребление. Как вот мы говорим, вот уже человек алкоголик, да? Вот по поводу мифов мы вот сейчас говорили, что многие считают, ну, подумаешь, пятницу после трудной рабочей недели расслабляются. Там девушки, там парни, мужчины, женщины выпили там бокал вина еще. И считаешь, что ничего страшного. Ну, подумаешь, ну, постоянно по чуть-чуть. Разве это алкоголизм? А к чему это все потом приводит?
Ну, вы знаете, это приводит к разным вещам. Для кого-то здесь же здесь легко попасть в ловушку. Ведь всегда можно, всегда, когда вы начнете про это говорить с человеком, вам, конечно, тут же будет сказано, ну, подожди, вот там мой дедушка курил и прожил 90 лет, моя бабушка выпивала и прожила 190 лет. Значит, и вот эти вот все аргументы, они, естественно, тут же будут вам выданы. Другое дело, что если вы посмотрите количество проблем, которые могут возникать, не обязательно у этого конкретного человека они возникнут, но это как перебегать дорогу на красный свет. Понятно, что в данном конкретном случае вы же перебежали, и все хорошо, но это не значит, что все, кто перебегал дорогу, остались живы. И вот, к сожалению, это составляет проблему, потому что, говоря об индивидуальном здоровье, мы не всегда можем экстраполировать вот этот индивидуальный опыт на здоровье популяции, на здоровье всех людей. И здесь уже начинают работать совершенно другие механизмы. Именно поэтому и существует отдельная дисциплина общественное здоровье, которая занимается изучением такого рода феноменов, и именно поэтому популяционные меры и предлагаются. Но вот вы сказали про алкоголизм, например, надо сказать, что в целом по итогам реализации антиалкогольной концепции с 2010 года у нас число случаев алкогольной зависимости сократилось, в том числе первичная заболеваемость алкогольными расстройствами сократилась достаточно внушительно, если говорить об общих цифрах, это примерно на 70%, это достаточно много.
Очень даже.
Если говорить об алкогольной зависимости, в относительном показателе, то здесь сокращение составило примерно 45%. То есть тоже достаточно большие цифры. Но возвращаясь к вашему тезису, видите ли, в чем дело? Конечно, алкоголь может давать человеку определенные ощущения, но вот ровно столько, сколько алкоголь человеку дает, он впоследствии забирает. Если вы получаете какие-то ощущения, значит, иные негативные ощущения или риски вы непременно тоже получите. Поэтому про это, конечно, тоже не нужно забывать. И есть разные подходы, связанные с определением рисковости потребления алкоголя. Да? Я не буду, наверное, в это погружаться, потому что есть логика счета там, дринков, например, да, так называемых, то есть да. Единиц потребления алкоголя для того, чтобы рассчитать относительный риск. Но это все достаточно условно, потому что если вы, как вы можете сопоставить, например, риск бокала вина, выпиваемого мужчиной-гипертоником там, в 60 лет, который сидит дома за обедом, и тот же бокал вина, который выпивается там, 18-летним молодым человеком, который после этого садится за руль. Это два разных бокала вина и два разных риска. Несмотря на то, что как бы де-факто, с точки зрения состава, это один и тот же напиток и одно и то же количество алкоголя.
Олег Олегович, ведь вот вы сейчас про сказали, что молодой человек выпил, сел за руль. Это, к сожалению, это же самые частые как раз вот безумные аварии, которые происходят у нас. И не только у нас в России, во всем мире. Это как раз состояние алкогольного опьянения. Это вообще страшные вещи. С этим борьба, конечно, большущая ведется.
И здесь она ведется, надо сказать, Министерством внутренних дел и нашими коллегами из ГИБДД. Надо сказать, что не проходит дня, чтобы мы совместно с коллегами не взаимодействовали. Там работают большие профессионалы, которые действительно занимаются целым рядом мероприятий, которые связаны с сокращением дорожного травматизма. И смертность на дорогах – это большая проблема, которая действительно очень тесно ассоциирована с алкоголем. И вот я, может быть, проведу черту, которая тоже покажется, может быть, неочевидным. Вот угу. Есть достоверные научные данные, которые связывают вероятность заболеть ВИЧ с потреблением алкоголя. Поясню, почему. Понятно, что не сам алкоголь вызывает, конечно, ВИЧ.
Да.
Но ВИЧ вызывает как бы снижение контроля, которое может выражаться в том числе в более рискованном поведении, в самых разных смыслах этого слова. И вот это как раз и предрасполагает к возможности инфицироваться. Более рискованное поведение. И более рискованное поведение на дороге – это тоже то, что очень тесно связано с алкоголем. Поэтому, повторюсь, воспринимать алкоголь легко и самонадеянно, конечно, не стоит.
Абсолютно. Ну, конечно же, это все идет из семьи, правильно? Вот если сейчас про подрастающее поколение, да и, в принципе, про примеры говорим. Потому что вот даже примеров очень много из жизни. Вот иду, подростки идут рядышком и обсуждают, кто вчера чем занимался. Один говорит, о, вот я вчера там столько выпил, даже не помню, как я пришел домой. И что? Он идет сегодня гуляет, да, все хорошо, у него замечательно. То есть ему там родители с ними поговорили, ну, не знаю. И он воспринимает это как вот легко, ничего страшного. Ну вот, Олег Олегович, может быть, вот я не знаю, вот это, конечно, я понимаю, профилактика алкоголизма вообще должна быть очень прям не то чтобы жесткая, такая повсеместная везде, в СМИ, везде, потому что я сейчас, на самом деле, очень мало вижу, да, никаких роликов социальных очень мало, даже по телевидению, в интернете. Чтобы об этом говорили, проблема-то она есть, и причем заканчивается она не очень хорошим, когда человек вот потребляет, а потом в 30 лет у него цирроз печени. С гепатологами обсуждали, это часто молодые люди, их уже не удивляют диагноз цирроз. И вроде бы человек там хорошую должность занимает, там уже там студент, ну, хороший вуз закончил, работает, все замечательно, раз. А говорит, а я не злоупотреблял, но в пятницу там где-то чего-то в барах с друзьями, ну, постоянно, часто, да, он Вот так. А диагноз уже есть. И причем такой диагноз, что мам, не горюй.
К сожалению, действительно бесследно это не проходит. Вы затронули сразу несколько крайне важных вопросов, и, конечно, хочется на них отреагировать. Прежде всего, про семью. Конечно, очень многие проблемы родом из семьи, это точно. Мы некоторое время назад проводили исследование, в котором анализировали то, когда ребенок впервые сталкивается с алкоголем. И вот интересно, что мы привыкли думать, что часто это связано, в основном это связано с дурной компанией, но на самом деле первый опыт нормальности восприятия алкоголя как неотъемлемого элемента праздника, торжества и так далее, ребенок получает как раз в семье. И я думаю, что даже многие, и мы в своей жизни, и наши слушатели, я думаю, сталкиваются с ситуацией, когда на какой-то праздник кто-нибудь спрашивает, ну, так, может, там бутылку шампанского на стол поставим? Что, подождите, так мы ее там не выпьем, эту бутылку, да? Но вот давайте поставим, почему вроде как праздник без алкоголя...
Конечно, Новый год же,
Не может быть. Я нисколько не хочу здесь, знаете, выступать с каких-то менторских позиций, там не хочу показаться ханжой. В конце концов, каждый сам принимает решение, каким образом праздновать праздники. Другое дело, что ведь, подумайте, ощущение вот этой склейки алкоголя и праздника, оно очень-очень сильно укоренено в нас. И я бы хотел обратить внимание именно на это. Что касается коммуникации, информирования, это действительно очень-очень важный вопрос. В рамках национального проекта «Демография», в рамках федерального проекта укрепления общественного здоровья у нас реализуется коммуникационная кампания, в рамках которой были созданы и ролики, и аудиоролики, и видеоролики, которые достаточно активно присутствуют в интернете. Была такая кампания, она называлась «Ты сильнее, Минздрав утверждает». Вот есть лозунг «Минздрав предупреждает», к которому мы все привыкли.
Да.
И мы со своей стороны его немножко видоизменили, и получилось, Минздрав утверждает вот в такую более позитивную сторону. Я думаю, что каждый, если захочет, может эти ролики в интернете найти, но я с вами соглашусь в том, что, конечно, на текущий момент эту работу вряд ли можно считать достаточной. И, наверное, нет точки, в которой можно сказать, ну все, вот теперь точно достаточно, все мы информируем. Информирование должно быть везде, и мы постоянно этот вопрос прорабатываем, проговариваем с нашими коллегами в Министерстве просвещения, например, относительно погружения правильного восприятия здорового образа жизни в школьную программу. Есть замечательные учебники ОБЖ, например, которые подготовлены и которые сегодня уже изданы, в том числе с участием наших специалистов, специалистов учреждений подведомственных министерству, в которых правильно, корректно такого рода вещи отражены. Но, наверное, конечно, было бы странным для любого человека, который учился в школе, сказать, что если что-то человеку рассказали на ОБЖ, то это, знаете, в камни отлилось. Конечно, да. Нет. Конечно, этого тоже недостаточно. Это большая комплексная работа, которая должна проходить через жизнь молодого человека. Понятно, что, наверное, бывают всегда и у каждого в жизни какие-то эксцессы, какие-то на то он и подросток, чтобы были какие-то, знаете, действия, которые не всегда укладываются, может быть, в общую рамку, но на то мы и родители, на то мы и специалисты по общественному здоровью для того, чтобы минимизировать риски от таких эксцессов, прежде всего для него самого, потому что когда пройдет время, и вот вы сказали, когда у человека будет цирроз, не дай бог,
да.
Вот тогда он, конечно, про это совершенно по-другому подумает. И подумает, а как же так, я про это ничего не знал, вот ходил себе там, ходил, и всегда думал, что все будет хорошо. Мне же сказали, что вот стакан красного вина или там стакан еще чего-нибудь...
Полезно для
здоровья. Это обязательно, да, что это обязательно будет заставить меня жить до 90, да, до 90
да,
лет.
Да.
Но а раз и в его случае этого не произошло.
Поэтому тут, ну, конечно, нужно и с родителями работать, конечно, очень
конечно,
активно.
Конечно, вы знаете, вот в рамках той коммуникационной кампании, о которой я говорил, у нас был очень интересный опыт, когда мы как раз проводили, во-первых, родительские собрания, и, кстати, родительские собрания мы проводили, например, в рамках кампании по борьбе с ВИЧ, потому что...
Мы уже поняли, что все это пересекается, на секундочку.
Ну, все, это все, конечно, проблематика общественного здоровья, да. И, конечно, в той или иной степени речь идет всегда о рисках. Речь идет о рисках, наша задача их предупреждать. И для того, чтобы правильно научить взрослого разговаривать и мотивировать взрослого разговаривать, ведь что говорить? Мы все нормальные люди, и нам тоже неловко разговаривать с детьми о каких-то вещах, которые, ну, о которых мы не очень знаем, как разговаривать с детьми. И вот помочь взрослому правильно поговорить с ребенком, не стесняться каких-то вещей, которые могут вот ему показаться, что вот, вот сейчас, ну вот потом, а потом уже поздно, понимаете? Вот важно в моменте научить взрослого разговаривать и помочь ему правильно, корректно, доверительно поговорить с своим чадом. И я вас уверяю, что это дает очень хороший результат.
Я хочу такой, такой курс пройти, потому что, Олег Олегович, вопросов все больше у ребенка. Но на самом деле, вот очень много мамских всяких чатиков ну, в Фейсбуке, в других каких-то социальных сетях, ВКонтакте. И мама спрашивает, я не знаю, как ответить, как рассказать, что это плохо. Потому что, ну, сами понимаете, в школах может все что угодно происходить, к сожалению, разные там... разные ситуации в жизни случаются, да, и по поводу наркотиков, всяких этих спайсов, и не знаю, много всяких таких вещей неприятных, ужасных, жутких происходит, и мама хочет рассказать своему ребенку, как быть, что такое хорошо и что такое плохо, но она не знает, как это сделать. Она говорит, Наташ, вот я специально пошла к психологу, чтобы он мне объяснил, как мне ребенку донести, что показать, может быть, какие-то видеоролики, вот там ребенку 10 лет, потому что я ему хочу вот здесь вот уже, чтобы он записал у себя в голове, что нет, я туда не пойду, я это делать не буду.
Конечно.
Олег Олегович, может, какие-то видеоуроки уже записать нам по всем этим моментам?
Ну, давайте подумаем вместе с Министерством просвещения, вместе с...
Ну, потому что это необходимо, это нужно. Вот я просто уверяю, сколько будет просмотров. Тысячи и сотни тысяч, потому что родители, правда, не знают. Сейчас поколение
Конечно.
Другое. Сейчас... Как вот мы тут общались с педиатром, с одним хорошим эфиром, он говорит, сейчас альфа-поколение, там по-другому работает мозг, а это другие дети.
Ну, вы знаете, я, наверное, не стану вторгаться в сферу педиатрии или там нейропедиатрии и не буду спорить насчет поколений и их особенностей мозга, но совершенно точно для людей, в том числе и в рамках одного поколения, нужны разные, как принято говорить, месседжи, да, разные посылы информационные для того, чтобы человек воспринял это правильно, для того, чтобы человек это понял, для того, чтобы человек понял, для чего ему это нужно. И вот найти такие слова и найти каналы коммуникации, по которым эти слова могут быть донесены, это очень-очень важная задача. И, кстати говоря, сегодня эта задача реализуется в том числе, например, ОНО «Национальные приоритеты». Есть такая организация, которая создана в рамках федерального проекта, в рамках национального проекта демографии, которая занимается в том числе коммуникациями по всем нацпроектам. И вот там собрали специалисты, которые как раз очень хорошо умеют... подбирать вот такие вот ключевые правильные сообщения, организовывать коммуникационную работу. И в этом смысле они, конечно, очень нам помогают.
А, кстати, вот общественных организаций достаточно много в России. Они помогают вообще?
Или конечно, как? Конечно, общественные
организации. Потому что волонтеров много, потому что чем дальше от Москвы, да, в регионах, там же эта проблема есть везде.
Ну, вы знаете, вот если говорить о волонтерах, например, я не могу не похвалить наших волонтеров-медиков, которых у нас сейчас 87 тысяч, и представьте себе, 15 тысяч волонтеров-медиков сегодня привлечены к вакцинации населения от коронавирусной инфекции.
Ну,
что,
молодцы.
Конечно, хороший пример общественной организации и ее эффективности.
Спасибо от души. Уходим на новости, после новостей вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Мы возвращаемся, продолжаем говорить. Друзья мои, сегодня мы отмечаем, и опять я еще раз повторюсь, и могу десятилетиями, дай бог здоровья, повторять, что хотелось бы, чтобы День трезвости был у нас уже каждый день, и каждую минуту, и каждое десятилетие, столетие, и каждый век. Вот. Чтобы поменьше, ну просто алкоголь ведь можно столько другим заменить. Всем. Вся жизнь, вот можно поставить алкоголизм и нормальная, человеческая, счастливая, прекрасная жизнь в семье, в обществе. Ну да, Олег Олегович,
вы знаете, я абсолютно с вами согласен.
Вот он выбор, направо или налево.
Кто-то из острословов сказал, что вообще спирт – это прекрасный растворитель. Он растворяет, кроме многих химических веществ, растворяет еще семью, счастье. Поэтому про это тоже нельзя забывать. И, к сожалению, социальное бремя потребления алкоголя, оно колоссальное. Некоторое время назад юристы проводили исследования судебных решений. Вот оказывалось, что порядка 80% тяжких, особо тяжких преступлений, если смотреть судебные решения, совершается в состоянии алкогольного опьянения. А что это значит? Это значит, что если человек не был бы в этом состоянии в тот момент, велика вероятность того, что он это преступление не совершил бы. И какое количество людей остались бы живы, какое количество детей осталось бы с родителями, если бы в тот момент человек не находился в состоянии алкогольного опьянения. Я повторюсь, конечно, не хочется, знаете, выглядеть человеком, который дает какие-то советы, да, но в конце концов, повторюсь, это выбор каждого человека. Но делая выбор, человек должен быть полностью информирован об этом выборе. И вот наша задача в этом смысле – предоставить абсолютно правильную и корректную информацию, чтобы человек понимал, что алкоголь – это не просто веселье, это серьезный риск, который это веселье сопровождает. И когда вы смотрите в комплексе на это, вы, конечно, уже совершенно по-другому это воспринимаете. Особенно по-другому воспринимаете, если ваша задача не только состоит в том, чтобы защитить себя, своих близких, а в том числе и заниматься сокращением рисков в каком-то городе, в каком-то регионе, да, вот если вы понимаете, что ваш показатель эффективности – это количество сохраненных жизней, тогда вы понимаете, что без мер, связанных с сокращением потребления алкоголя, вам не обойтись.
Ну, кстати, уже сегодня в разных городах России сделали даже вот где будет День города, я вот не помню, в каком городе читала, будет сухой. Сухой закон в этот день.
Ну, хотелось бы, конечно... Вы знаете, я думаю, что самое главное, чтобы человек... Вот, может быть, самое лучшее, что может произойти в этот день, это если человек, который понимает, что у него с этим проблемы, чтобы он воспользовался этим временем для того, чтобы обратиться за помощью. Потому что этого тоже не нужно стесняться. Понятно, что есть потребление... А есть формирующаяся зависимость. И когда человек находится в той точке, когда он понимает, что это развлечение постепенно становится жизнью, а вся остальная жизнь начинает вытесняться на задворки, тогда, конечно, совершенно не стыдно, правильно и нужно обратиться за квалифицированной медицинской помощью. И сегодня такая помощь оказывается достаточно эффективно. У нас... функционирует учреждение наркологической службы. Немножко всегда, когда говоришь слово наркология или психиатрия, да, все сразу холодеют, конечно.
Да, сразу, но... ой, да зачем, да куда мне, да я сам справлюсь, конечно, да у меня все хорошо, да.
Нет, можно. Вот здесь, понимаете, в чем дело? Любая зависимость характеризуется одним очень важным признаком, который называется на медицинском языке анозогнозия. Это отрицание факта своей зависимости. Если вы поговорите с человеком, который курит, например, курит долго, и вы совершенно понимаете по признакам, что он зависим. И вы спросите, а что ты куришь, бросил бы? Он скажет, да захочу, брошу.
Да.
Он не хочу. Вы поговорите с человеком, который зависим от потребления алкоголя. И он вам скажет примерно то же самое. Скажет, да ничего я не зависим. Ну, просто выпиваю, когда мне... Вот мне нравится выпивать, вот я и выпиваю.
Да.
И вы поговорите с человеком, который потребляет наркотики. И вы услышите, ну, некоторые похожие сентенции. Соответственно, вот очень важно себе внутренне отдавать отчет, что одним из признаков зависимости является, к сожалению, факт отрицания этой зависимости самим человеком. Поэтому здесь нужно правильно себя тоже слышать и правильно понимать. И, конечно, совершенно не пугаться помощи специалистов. Это важно, это квалифицированные люди, которые действительно помогают сегодня людям.
Да. И, кстати, я хочу вот сейчас обратиться, может быть, вот нас сейчас будут слушать, у кого в семье есть эта проблема, потому что, когда в семье человек злоупотребляет, жена или муж, кто-то, ну, это втайне делает, кто-то это открыто делает. Ну, а что такого? И расслабился после рабочей недели, и это расслабление все чаще и чаще происходит. И вот он же после работы каждый день выпивает по бокалу чего-то. И, кстати, не только там вина или водки, как мы сейчас, крепких спиртных напитков. Нет, мы сейчас про пиво тоже говорим, потому что вчера новость была, главный нарколог Депздрава Москвы, Евгений Брюн, назвал пиво самым опасным алкогольным напитком для мужчин. Пивной алкоголизм – это прямо сейчас самая частая беда.
Но вы знаете, Евгений Алексеевич, он не только главный специалист Москвы, он еще и главный специалист-нарколог России, поэтому здесь я с ним спорить не буду, но скажу только лишь, что проблемы ассоциированы, разные проблемы ассоциированы с разными алкогольными напитками. Почему? Потому что, ну вот, например, Евгений Алексеевич сказал о некрепком алкоголе, а я скажу о крепком алкоголе. Особенность крепкого алкоголя в том, что соотношение цена и возможность получить, соответственно, состояние алкогольного опьянения в сравнении с другими видами алкогольной продукции, конечно, является, ну, самой такой вот оптимальной с точки зрения опьянения. Да, как бы слово «оптимально» здесь неудачно не звучало.
Да.
Но тем не менее. И именно поэтому крепкий алкоголь в наибольшей степени, потребление крепкого алкоголя в наибольшей степени ассоциировано с риском преждевременной смерти. Вот поэтому важно подбирать разные меры для разных когорт, то есть для разных категорий потребителей, да, и для разных категорий напитков.
Вот это важно. Давайте все-таки поговорим о концепции, которая была заложена и до 2020 года успешно работала. Итоги подведем ее.
Ну, вот
что
мы...
было сделано, что сейчас да. работает, что действительно, вот да, вот это вот ура, зашло очень хорошо.
Вот вы знаете, мы с вами некоторые итоги-то уже назвали,
да.
Это самое главное, те показатели, которые действительно изменились, а за этими сухими цифрами, за ним ведь человеческие жизни, это же не просто сокращение там, с 15 до 9 литров,
да.
Это реальное сокращение. Почему реальное? Потому что мы одновременно с этим видим сокращение, например, числа алкогольных отравлений, а это значит, что цифра по потреблению тоже правильная, она подтверждается другими показателями. Если говорить о тех мероприятиях, которые реализовывались в рамках концепции, там достаточно большое количество мер в концепции предусмотрено. В общей сложности там содержится 20, скажем так, порядка 20 крупных мероприятий в концепции. И вот если анализировать исполнение этих мероприятий, то примерно 90% этих мероприятий, около 88%, были реализованы. Я думаю, что это большой успех, потому что обеспечить 90-процентную реализацию чего-то – это очень сложно. И здесь, конечно, мы не смогли бы сделать это в одиночку, без парламента, который помогал, активно помогал с принятием этих законов и Государственная Дума, и Совет Федерации, без общественных организаций, которые сделали очень много, общественной палаты, без наших специалистов, которые постоянно работали, без нашей наркологической службы. А мы регулярно с коллегами взаимодействуем, и вот в октябре у нас, в начале октября будет как раз совещание наркологов, на котором будут в том числе обсуждаться и новые подходы, и новые мероприятия, и новые шаги с точки зрения работы наркологической службы. Без этих специалистов, конечно, невозможно было бы обеспечить такую реализацию. Ну, а итоги ее мы видим много где, и мы видим и с точки зрения, например, невозможности приобрести алкоголь ночью, например, это ведь тоже одна из мер. Это невозможность продажи алкоголя в школе, это невозможность рекламы алкоголя, невозможность там, продажи алкоголя через интернет. Это все то, что действительно на сегодня объективно работает.
Ну, это здорово, Олег Олегович. Я думаю, что к 2030 году, точнее, ну, мы туда же идем, да, в светлое будущее. Кстати, есть какие-то, может быть, моменты интересные, по которым вы можете нам рассказать, что в новой будет программе антиалкогольной?
Ну, сегодня она находится в стадии,
я понимаю, что
в стадии
тонкости,
реализации.
Да.
Я думаю, что, наверное, будет преждевременно обсуждать какое-то конкретное ее содержание. Но я могу сказать, что, конечно, мы будем, вне всякого сомнения, в основу этой концепции, конечно, закладывать интересы человека. Вот это, мне кажется, очень важно и с точки зрения информирования, и с точки зрения создания среды, которая бы мотивировала человека к выбору здоровой формы поведения. Вот это, наверное, будет главным в новой концепции. Понятно, что она, конечно, основана, фундирована на тех мерах, которые уже приняты сегодня, и будет эти меры развивать, но, повторюсь, ее основа – это, конечно, человек, защита человека и его здоровья.
Вот самое главное. Олег Олегович, вот, кстати, мы вот поговорили про алкоголь и подростков, но вот сейчас, смотрите, понятие, вот сейчас все начинает размываться, да? Ну, по поводу никотина мы обязательно поговорим в следующих программах курения, что вот подменяют как-то сигареты вейпами, еще какими-то там смесями и прочее. Подростку что-то такое вкусное, сладкое и прочее. К сожалению, и спиртные напитки, они как-то вот все эти бренды алкогольные подумали, как бы нам заманить вот девушек, подростков, там, женщин, да, и начинают вот всякие коллаборации придумывать с малиновыми вкусами, но суть-то одна – алкоголь. И человечек начинает уже привыкать к этому.
Вы знаете, мне кажется, что здесь нужно не забывать определение предпринимательства, которое содержится в Гражданском кодексе, да, которое определяется как деятельность, которая осуществляется на свой страх и риск, в конечном итоге с целью извлечения прибыли. Поэтому понятно, что, скажем так, увеличение числа потребителей – это вполне понятный механизм увеличения прибыли. И именно поэтому алкоголь, будучи товаром, связанным с риском, конечно, требует государственного регулирования. Это, конечно, не только позиция, которая реализована в нашей стране. В общем-то, в подавляющем большинстве государств существуют меры, которые направлены на сокращение потребления алкоголя. Есть даже глобальные стратегии, принятые на уровне Всемирной организации здравоохранения, как раз направленные на сокращение потребления алкоголя. Поэтому, да, есть уязвимые группы, ну, например, подростки, которые в этом смысле попадают в определенные вот такие части уязвимых групп именно потому, что у них есть, ну, скажем так, на них направлены определенные маркетинговые стратегии. Они действительно очень восприимчивы,
да,
восприимчивы к моде, восприимчивы к своему социальному окружению. Они вот очень-очень чувствительные люди. И подростку, конечно, сложно абсолютно зрело и четко сказать, да нет, я не буду, например, выпивать. Да?
Компания, да.
Конечно, но вес вот этого социального аргумента, он, конечно, в подростковом возрасте очень-очень велик. Поэтому есть, конечно, еще другие уязвимые группы населения, и о них тоже, конечно, нельзя забывать. Но, например, мы часто забываем про такую уязвимую группу населения, как бездомные. По понятным причинам, потому что это сложно, да, это может быть не всегда как-то приятно, но это действительно люди, которые часто нуждаются больше других в дополнительной помощи. Это, кстати, совсем непросто. Есть замечательные общественные организации, есть целое направление работы. Например, одно из направлений нашего взаимодействия с Русской Православной Церковью как раз и связано с организацией оказания помощи бездомным, которые умеют это делать и делают это действительно очень хорошо. Но при этом это сложно. И вот помощь таким уязвимым группам – это, конечно, совершенно отдельная социальная задача.
Да, и вот самое главное помнить, что алкоголизм, вот мы сейчас об этом говорим, сегодня всероссийский, но надеюсь, что будет Всемирный день трезвости, кстати.
Мы к этому идем.
Идем, да.
Но вы знаете, надо сказать, что идея по восстановлению Дня трезвости, я вот сказал про проект Русской Православной Церкви, она как раз исходила из социального отдела по социальному служению Русской Православной Церкви, из такой инициативой какое-то время назад Русская Православная Церковь выступила, и она была вот так широко поддержана. И, кстати, поддержана не только на каком-то таком, знаете, организационном уровне. Вот мы видим, в частности, если посмотреть, например, количество публикаций, а журналисты не будут писать, если это неинтересно,
да,
то количество публикаций от года к году увеличивается в рамках Дня трезвости, что, конечно, показывает, что есть определенный общественный спрос на эту дискуссию, на эту тематику, на это обсуждение, и об этом важно говорить. Важно говорить прямо, важно отвечать на те вопросы, которые есть, совершенно не стесняясь, и я убежден, что такого рода дискуссии, они позволят сохранить чью-то жизнь.
Конечно, потому что я сейчас вспоминаю советские годы, я еще была маленькая, но я помню везде эти карикатуры, везде в журналах, везде была борьба пьянству бой. Это самое главное было, и, кстати, успешные были программы по реализации вот этого, по крайней мере,
да.
И «Октябрята», и «Пионеры», и вообще все ребята, только здоровый образ жизни, спорт, и ничего лишнего не было.
Вы знаете, вот хороший пример. Если сейчас повесить везде эти плакаты, вряд ли они будут суперэффективны. Хотя тогда они действительно свою роль сыграли. Почему? Потому что ключевое сообщение и канал коммуникации, конечно, должны выбираться, исходя из потребностей аудитории, которая сейчас есть. Именно поэтому сегодня такая социальная реклама присутствует в интернете, в социальных сетях. Мы стараемся всегда двигаться в сторону тех сообществ, да, где находятся люди, где им интересно, и мы стараемся там говорить о чем-то важном, а не просто ждать, что люди сами придут, знаете, смотреть на наши плакаты какие-то.
Конечно, и надо с подростками активно работать, с
да,
молодежью.
Да, да, конечно,
вот
конечно.
Сейчас же много всяких платформ как раз, вот социальных сетей, ТикТоки и прочее, где вот как раз через них, я просто смотрю, многие организации общественные туда заходят, и уже ребятам становится интересно, что это, как, чего и почему. То есть вот эти ключики, точки соприкосновения надо со всеми искать.
Конечно.
Потому что вот
конечно.
Как раз они приходят уже в семью и... Тем более, если вдруг видит какой-то пример не очень положительный, то уже понимает, что так, мам, пап, нет, давайте этим уже не заниматься, лучше куда-нибудь на природу поехать. Саша, вот в этом году, я, кстати, порадовалась, вот пандемия, но вот просто, Олег Игоревич, ну, на самом деле, очень много у меня среди знакомых вот семей путешествовали по России, походы были,
как раньше
с рюкзаками, с палатками. Не знаю, считаю, это очень классно на самом деле.
Вы знаете, я вам могу сказать, что если посмотреть статистику продаж, в Москве это лето, как все знают, было очень жарким.
Да, очень.
И вот если посмотреть статистику продаж, то спортивный инвентарь, который связан с водными видами спорта, вот по целому ряду направлений, пользовался летом просто бешеным спросом. И это, конечно, очень хороший знак. То есть вы, если вы хотели, например, приобрести что-то из такого водного инвентаря, вам иногда приходилось становиться в очередь, потому что этого просто не было. Потому что вот люди, вы правильно говорите, очень хотели провести это время на природе. И, конечно, вот отдых, он, скажем так, абсолютно, когда вы сохраняете осознанность в этом отдыхе, вы наслаждаетесь им ничуть не меньше, чем если вы находитесь в состоянии опьянения.
А, кстати, между прочим, это же ЗОЖ, это же самая главная профилактика и алкоголизма, и зависимости абсолютно разных. Тем более семейный ЗОЖ, когда все вместе, мама,
конечно.
Папа, дети.
Конечно.
Которые вот, ну, приучают, конечно, к труду. Сейчас мы костер разведем или какое-то что-нибудь сварим интересное, рыбку поймаем, сходим там на рыбалку. Это очень-очень важно, потому что вот все эти проблемы, и алкоголизм тоже, это проблема же и психологическая. Вот, Олег Игоревич, мы же с вами перед эфиром говорили. Я вот вчера просто возвращалась из Калужской области на электричке. Впереди меня сидел мужчина, который не мог сдержаться, он сидел с бутылкой водки в руке. Вот честно, я давно такого не видела, потому что как-то, ну, редко, вот редко вижу даже и людей серьезно выпивших, ну, вот это вот, кстати, редкое явление стало, вот это на улицах и везде это я замечу, это здорово. Но он сопротивлялся, там, ко всем приставал, уже пришла охрана поезда, сказали, мы вас сейчас снимем, он там, нет, да я там воевал, и там, и там, и там. Вот он вышел с платформы, он чуть не упал, рельсы, его люди подхватили, я вот понимаю, что тут проблема-то, но это зависимость, да, это проблема, это болезнь. И вот у него семья есть, да, вот мы говорили. Может быть, тоже,
ну,
например.
Конечно, понимаете, вот это хорошая иллюстрация. Действительно, ведь вот сейчас возьмите, что называется, биографию, да, этого человека. и посмотрите на эту биографию, окажется по факту, что он какой-нибудь нормальный, хороший мужик, да, у него там какая-нибудь работа такая достойная, человеческая, да, семья, еще что-то. И единственное, что все это разрушает, все это растворяет, это алкоголь. И чем не пример того, как просто под действием какой-то зависимости, да, или под действием минутной слабости, как человек в это попал, как все остальное может разрушаться. И даже, казалось бы, такая вот, ну, вы рассказываете про это, ведь это такое вычурное поведение, да, демонстративное, антиобщественное. Антиобщественное даже не в, вот, не в смысле в юридическом, да, а просто в том смысле, что, ну, человек так просто делать не будет, потому что человеку, у человека нет потребности вести себя глупо на публике. И вот все это, конечно, в конечном итоге связано с потреблением алкоголя. Это, конечно, большая драма для его семьи, но это ничуть не меньшая драма для всех, кто этого человека окружает. Конечно, это проблема. И вот я еще раз, может быть, вернусь к этому, если кто-то из наших слушателей, да, понимает, что он с этой проблемой сталкивается в своей семье, может быть, среди близких. Совершенно не нужно стесняться. Не нужно ждать, когда это приобретет какой-то такой тяжелый характер, и тяжелый в социальном смысле характер. Нужно, конечно, обратиться за помощью. Нужно найти наркодиспансер в своем регионе, и нужно обратиться к доктору.
Не бояться.
Конечно.
Потому что многие переживают, раз я обратился к наркологу, все, мне сейчас поставят и к психиатру, на учет абсолютно, будут проблемы везде. У вас проблемы будут, к сожалению, дорогие друзья, если есть такая зависимость, вот с этой зависимостью, с которой вы не боретесь. Вот это самая важная проблема. Самая страшная проблема, которая... Человек становится одиноким, он теряет все вообще, и семью, и жизнь. Это очень все серьезно и страшно.
В общем, есть помощь, помощь есть. Помощь есть, и за этой помощью нужно обращаться.
Олег Олегович, а вот почему все-таки женский алкоголизм как-то выделяет отдельно от мужского?
Я думаю, что потому что мы все-таки привыкли относиться в плане зависимости и каких-то такого асоциального поведения более снисходительно к мужчинам. Женщин мы все-таки воспринимаем как таких совершенно замечательных существ, которые лишены недостатков, и уж тем более лишены такого недостатка, как алкогольная или наркотическая зависимость. Поэтому, конечно, женский алкоголизм в этом смысле, в социальном смысле, он для нас каким-то является таким, знаете, очень, ну вот, несоответствующим каким-то нашему обычному ходу вещей. При этом понятно, что он имеет свои особенности, связанные с потреблением, связанные с теми напитками, которые потребляют, с характером потребления, с там, формированием этой зависимости и так далее, и так далее. Но в конечном итоге помощь-то нужна и женщинам, и мужчинам в одинаковой степени. Плюс ведь не надо забывать, что на женщину часто ложится быт, воспитание детей, и, конечно, в этом смысле социальные последствия, конечно, являются очень тяжелыми, очень суровыми. Поэтому, конечно, если кто-то из наших слушателей понимает, что сталкивается с такой проблемой, нужно обязательно этой проблемой серьезно заняться.
Главное, помните, вот я вспоминаю такую поговорку ближе уже к концу эфира, что если мужчина в доме выпивает, полдома горит, женщина, весь дом горит. Поэтому, друзья мои, если вдруг среди ваших близких есть такие люди, которые вы чувствуете, что-то происходит, почему? Потому что у многих женщин, домохозяйка, я просто знаю такую ситуацию, есть он тихий алкоголизм, да, человек так пытается расслабиться, а потом это серьезная проблема, то, пожалуйста, помогите, обратитесь. И желаю, конечно же, всем крепкого здоровья, чтобы сегодня день, не только сегодня был день трезвости, давайте крепкий чай попьем лучше, или горячую воду с лимоном, это тоже полезно, либо вкусный кофе.
Я думаю, это очень хорошее пожелание. Я со своей стороны ко всему присоединяюсь и хочу пожелать всем нашим слушателям здоровья.
Спасибо. У нас в гостях был заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Олегович Слакай. Спасибо, очень было
интересно. Спасибо вам. Всего доброго.